Глава четвертая. Дверь беды. Тогда я еще 4 раза выстрелил в распростертое тело. И эти 4 отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды. Альбер Камю. 1. 25 лет назад. Суббота, 19 декабря 1999 года. Снег валил с раннего утра. Небывалая, неожиданная перемена погоды, случившаяся в тот день рождественских каникул, вызвала великую сумятицу. Чудовищный хаос, как говорили в этих краях. На лазурном берегу с лихвой хватило и легкого белого пушка, чтобы парализовать всякую деятельность. Оно и понятно. Ведь тогда шел не жиденький снег, а грянул настоящий буран, невиданный с января 1985 и февраля 1986 года. По некоторым сообщениям, в Аяччо тогда выпало 15 сантиметров снега, в Антибе 10, а в Ницце 8. Самолеты взлетали в час по чайной ложке, большую часть поездов отменили, дороги стали практически непроезжими. Не говоря уже о непредвиденных перебоях в электроснабжении, нарушивших привычный ход жизни. Из окна моей комнаты я разглядывал скованный стужей кампус. Картина была сюрреалистическая. Снег как будто стер пустошь, накрыв ее широким белым покрывалом. Под его тяжестью гнулись оливковые и цитрусовые деревья. А приморские сосны словно перенеслись в белоснежно-пушистый антураж сказок Андерсона. Интерны большей частью успели уехать из лицея накануне вечером. Сент-Экс опустел, как традиционно случалось только раз в году, на рождественские каникулы. На территории кампуса оставались лишь редкие воспитанники, которым в виде исключения разрешили проживать в своих комнатах и в каникулы. Это были учащиеся подготовительных классов, готовившиеся к строгим отборочным экзаменам, а также 3-4 преподавателя, проживавших здесь же на служебных квартирах и опоздавших на свои самолеты и поезда из-за бурана. Вот уже с полчаса, как я сидел за столом, вперевшись безнадежно потухшим взором в условия задачи по алгебре. Упражнение номер 1. Допустим, что А и Б являются парой действительных числах, подобных нулю меньше А меньше Б. Положим, что У нулевое равно А, В нулевое равно B, а натуральное число n выражается как un плюс 1 равно un плюс vn разделить на 2 и vn плюс 1 равно квадратный корень из un плюс vn. Докажите, что последовательность un и vn являются смежными и что их общая граница равняется b синус аркосинуса А деленное на b, деленное на аркосинус А деленное на b. Мне было около 19 лет. Я учился в подготовительном научном классе. С началом учебного года, в сентябре, жизнь моя превращалась в ад. Я не знал ни покоя, ни отдыха и спал часа по 4. Темп обучения на подготовительном отделении выбивал меня из колеи и отнимал все силы. В моем классе 15 из 40 учеников уже бросили учебу. Я пока держался, хотя казалось, это был напрасный труд. Я ненавидел математику с физикой, и поскольку эти дисциплины давались мне с трудом, приходилось тратить на них большую часть времени. Меня интересовали искусство и литература, но, по разумению родителей, достойный жизненный путь, до меня им прошли мои брат с сестрой, непременно пролегал через инженерную или медицинскую школу. Впрочем, я куда больше страдал не из-за учебы, а по другой причине. По-настоящему меня угнетало и разрывало сердце равнодушие одной девчонки. 2. Все мои мысли с утра до вечера занимала Винка Роквелл. Мы с ней были знакомы уже 2 года, с тех пор, как ее дед Аластер Роквелл решил, что после смерти родителей ей будет лучше учиться дальше во Франции, подальше от Бостона. Это была необычная девчонка, образованная, живая и жизнерадостная. У нее были рыжие волосы, разного цвета глаза и тонкие черты лица. Она не считалась первой красавицей в Сент-Экзе, но ее окружала чарующая аура и какая-то тайна, которые притягивали точно магнит и сводили с ума. Было в ней что-то неуловимое, то, что порождало обманчивую мысль. Если вам удастся завладеть Винкой, вы будете владеть и всем миром. Довольно долго мы с ней были неразлучными друзьями. Я показал ей все мои любимые места в этих краях. Ментонские сады, виллу Кириллос, парк Фонда Мак, улочки Туррет-Сюрлу. Мы таскались с ней повсюду и могли разговаривать часами напролет. Мы взбирались на железную дорогу, Виа Феррата, в Ла Коломиане, уписывали за обе щеки гороховые блинчики на провансальском рынке в Антибе, подолгу болтали ни о чем под генуэзской башней на пляже Дес-Онт. Мы буквально читали мысли друг друга, и наше взаимопонимание неизменно меня изумляло. Винка стала для меня родной душой, которую я ждал с той поры, как достиг того возраста, когда начинаешь кого-то ждать. Сколько себя помню, я всегда чувствовал себя одиноким, немного чужим в этом шумном обыденном мире, который поражал как заразная болезнь. Одно время я убеждал себя, что от тоскливого чувства одиночества могут избавить книги, но от книг нельзя требовать слишком многого. Они пичкают разными историями, как бы по доверенности вынуждают проживать обрывки чужих жизней, но они никогда не обнимут и не утешат, когда станет страшно. Винка привнесла в мою жизнь не только свет, но и тревогу, страх, что я могу ее потерять. Так оно и вышло. В начале учебного года она только поступила на подготовительное отделение, а я перешел в старший математический класс. Мы больше не виделись. Все никак не представлялось случая. Хотя мне казалось, что Винка просто избегала меня. Она больше не отвечала ни на телефонные звонки, ни на записки. Все мои предложения пойти прогуляться оставались только на бумаге. Ее однокашники сообщили мне, что Винка увлеклась Алексисом Клеманом, молодым преподавателем философии на подготовительном отделении. По слухам, между ними даже была связь, о чем многие судили по их игривому тону общения. Сначала я отказывался в это верить, но теперь меня душила ревность. Нужно было непременно понять, как к этому относиться. 3. 10 дней назад, в среду вечером, в то время как учащиеся подготовительных классов сдавали предварительный экзамен, я воспользовался тем, что у меня был час самостоятельных занятий, и прошел проведать Павла Фабьянски, лицейского охранника. Павел любил меня. Я заходил к нему каждую неделю, приносил номер «Франс Футбол», который успевал прочитать сам. В тот день, когда он пошел к холодильнику за банкой содовой, чтобы меня отблагодарить, я стащил у него связку ключей от комнат учащихся. С этой связкой я кинулся к корпусу Никола де Сталя, синего цвета зданию, где жила Винка, и методично перерыл ее комнату. Знаю, любовь не дает права на вседозволенность. Знаю я, подлец или кто там еще. Но как большинство влюбленных, переживающих первую любовь, я думал, что уже никогда не смогу испытать столь глубокое чувство к кому бы то ни было. И в этом смысле будущее, к несчастью, подтвердило мою правоту. Было еще одно обстоятельство, смягчавшее мою вину. Дело в том, что о любви я мог судить, пожалуй, только по книгам, которые прочитал. Но познать жизнь по-настоящему можно, лишь набив шишки. Так вот, тогда, в декабре 1992 года, я уже успел избавиться от простого чувства влюбленности и познал настоящую страсть. А страсть не имеет ничего общего с любовью. Страсть – это ничейная земля, зона боевых действий, лежащая где-то между горем, безумством и смертью. Ища доказательства связи между Винкой и Алексисом Климаном, я перелистал все книжки в библиотечке моей подруги. И вот из романа Генри Джеймса выскользнули и упали на пол сложенные в четверо два листка, спрятанные между страницами. Я подобрал их дрожащими руками, и меня тут же поразил исходивший от них запах, смесь чередующихся стойких и свежих ароматов леса и пряностей. Я развернул листки. Это были письма Климана. Я искал доказательства и нашел. и они были неопровержимы.
5 декабря. Винка, любовь моя, какой чудесный сюрприз ты преподнесла мне вчера вечером, отважившись остаться у меня на ночь. Всякий раз, видя твое прекрасное лицо, я таю от счастья. Любовь моя, те часы были самыми захватывающими в моей жизни. Всю ночь сердце мое рвалось из груди, а от прикосновений к твоим губам у меня в жилах вскипала кровь. Утром йодистый привкус твоих поцелуев все еще оставался на моих губах. На простынях сохранился твой ванильный запах, а тебя рядом уже не было. Мне стоило немало усилий не разрыдаться. Мне хотелось проснуться в твоих объятиях. Хотелось снова проникнуть в тебя, почувствовать, как мое дыхание сливается с твоим и как твой голос наполняется жгучей страстью. Мне хотелось, чтобы каждая частица моей кожи вновь ощутила нежное прикосновение твоего языка. Мне не хотелось бы трезветь ни за что на свете, а хотелось бы беспрестанно упиваться тобой, твоими поцелуями и ласками. Люблю тебя, Алексис. 8 декабря. Винка, дорогая, каждое мгновение сегодняшнего дня все мои мысли были лишь о тебе одной. Сегодня мне на каждом шагу приходилось притворяться, читая лекции, разговаривая с коллегами, обсуждая пьесу, которую играли мои ученики. Разум мой был целиком поглощен нежными, жгучими воспоминаниями о последней нашей ночи. К полудню выдержать это стало вовсе невозможно. Между уроками мне захотелось выйти покурить на террасу учительской, и оттуда было видно, как ты сидишь на скамейке, беседуя с друзьями. Увидев меня, ты тихонько махнула мне, и твой знак согрел мое бедное сердце. Каждый раз, глядя на тебя, я содрогаюсь всем своим существом, и мир вокруг тебя будто растворяется. Как-то раз мне почти хватило безрассудства подойти и обнять тебя, и стоило огромных усилий сдержать этот порыв. Мне очень хотелось, чтобы все знали, как я тебя люблю, но нам нужно хранить нашу тайну еще какое-то время. К счастью, близок час свободы. Скоро мы сможем разорвать оковы и обрести свободу. Винка, ты сумела развеять окружавший меня мрак и вернуть мне веру в лучезарное будущее. Любовь моя, огонь моих поцелуев неугасим. Каждый раз, когда мой язык слегка касается тебя, он оставляет на твоей коже печать любви и обозначает пределы новой территории, свободной, плодородной и цветущей земли, в которую мы скоро зароним семя нашей будущей семьи. И наш ребенок свяжет наши судьбы навеки. У него будет твоя ангельская улыбка и твои лучистые глаза. Люблю тебя, Алексис.
4. Эти письма сразили меня. Я потерял аппетит и сон. Я был сломлен, подавлен горем, которое сводило меня с ума. Моя успеваемость стремительно катилась вниз, и это тревожило моих учителей и родителей. Подвергшись дотошным расспросам матери, я не нашел ничего другого, как признаться ей в том, что меня угнетало. Я рассказал ей про свои чувства к Винке и письма, которые обнаружил. В ответ она печально сказала, что ни одна девица не стоит того, чтобы из-за нее я забросил учебу, и велела мне живо взять себя в руки. У меня было предчувствие, что я уже никогда не выберусь из пропасти, в которую угодил. Я даже не мог себе представить, какой кошмар ждет меня впереди. Честно говоря, я понимал, что Климан очаровал Винку. В прошлом году он преподавал у меня в выпускном классе. Я всегда считал его неглубоким, хотя нельзя было не признать, что он умел пускать пыль в глаза. В эту пору моей жизни соперничество между нами было неравным. По правую руку от меня стоял Алексис Климан, 27 лет, прекрасный как солнце, теннисист-разрядник, который, сидя за рулем Альпины А310, цитировал Шопенгауэра в оригинале, а по левую – Тома де Галле, 18 лет, который корпел над высшей математикой, Раз в неделю получал от матери 60 франков на карманные расходы. Гонял на мопеде Peugeot 103, хоть и мотор у него сущий зверь. И коротал свой скудный досуг за игровой приставкой Atari ST. Резался в игру ударом с центра. Я никогда не считал Винку своей. Впрочем, Винка была создана для меня, так же, как я для нее. Я был уверен, что стану классным парнем. Не обязательно прямо сейчас. Я предчувствовал, что когда-нибудь переплюну типов вроде Алексиса Климана. Даже если для этого понадобится не один год. А пока в голове у меня вертелись одни и те же картинки, как моя подружка спит с тем малым. И терпеть такое было невыносимо. В тот день после полудня, когда зазвонил телефон, я был дома один. Накануне, в день официального начала каникул, отец с братом и сестрой улетели в Папиэте. На Таити вот уже 10 лет жили мой дед с бабушкой по отцовской линии. И раз в 2 года мы встречали у них Рождество. Но в этом году из-за плохой успеваемости мне пришлось остаться дома. А моя мать решила провести зимний отпуск в Ландах у своей сестры Джованны, которая все никак не могла оправиться после тяжелой хирургической операции. Ехать ей предстояло только на следующий день, а пока она временно исполняла обязанности заведующей школьным городком, стоя у штурвала корабля, захваченного бурей. Из-за снегопада телефон трезвонил беспрестанно. В те времена в Софии Антиполисе рассчитывать на машину для посыпания солью обледенелых дорог и снегоуборщик не приходилось. Полчаса назад мать вышла из дома по срочному вызову. На скользкой дороге перевернулся грузовик и перегородил подъезд к кампусу недалеко от будки охранника. За неимением выбора матери пришлось обратиться за помощью к Франсису Бьянкардини, отцу Максима, и тот пообещал приехать как можно скорее. Я в который раз снял телефонную трубку, подумав об очередном срочном вызове в связи с неблагоприятной метеообстановкой, хотя, может быть, это звонил Максим, чтобы отменить нашу встречу. Субботними вечерами мы обычно встречались в кафе «Удина», играли в настольный футбол, смотрели «Видак» и обменивались компакт-дисками, оставив мопеды перед «Макдональдсом» на автостоянке возле антипского гипермаркета. А потом разъезжались по домам поглядеть голевые моментики чемпионата Франции в передаче «Жур де фут».
«Приходи, пожалуйста, Тома».
У меня сердце сжалось в груди. Это был не Максим. В трубке прозвучал чуть приглушенный голос Винки. Я-то думал, что Винка уехала к родственникам в Бостон, но она сказала, что все еще торчит в Сент-Экзе, потому как занемогла, и что ей очень хотелось бы со мной повидаться. Я хорошо понимал, что мое поведение может показаться жалким, но всякий раз, когда звонила Винка, меня снова и снова окрыляла надежда, и я бежал к ней. Вот и сейчас я клял себя за малодушие и отсутствие самолюбия и сожалел, что не хватает духу прикинуться безразличным. 5. К вечеру ожидалось потепление, а пока стоял собачий холод. К тому же порывами налетал мистраль, поднимавший круговерть мягких снежных хлопьев. В торопях я забыл надеть теплые ботинки или сапоги, и мои кроссовки Air Max утопали в снегу. Я продвигался, кутаясь в пуховую куртку и сгибаясь под бившим мне в лицо ветром, как какой-нибудь Иеремия Джонсон, за которым гнался незримый гризли. Хотя я и спешил, и хотя жилые помещения интерната располагались в сотни метров от служебной квартиры моих родителей, у меня ушло 10 минут, чтобы добраться до корпуса Никола де Сталя. В снежной пелене это небесно-голубого цвета здание теперь походило на призрачную серую громаду, окутанную перламутровой дымкой. В вестибюле было пусто и холодно. Были закрыты даже раздвижные двери, через которые можно было попасть в общий зал. Я стряхнул налипший на кроссовки снег и, перепрыгивая через 2 ступеньки, взлетел вверх по лестнице. Оказавшись в коридоре, я несколько раз постучал к Винке, однако ответа не последовало. Тогда я толкнул дверь и прошел в освещенную комнату, пропахшую ванилью и ладаном, типичным запахом бумаги для благовонных курений. Винка лежала с закрытыми глазами на кровати. Ее длинные рыжие волосы, забранные в конский хвост, обесцветились в молочных бликах заснеженного неба. Я подошел к ней, поцеловал в щеку и приложил руку ей ко лбу. Он горел огнем. Не размыкая век, Винка что-то пробормотала в полудремоте. Я решил, пусть поспит, а сам направился в ванную, надеясь найти там жаропонижающее. В аптечке было полно сильнодействующих лекарств, снотворных, транквилизаторов, обезболивающих и ни одной таблетки парацетамола. Я вышел в коридор, собираясь постучать в дверь самой дальней комнаты. В дверном проеме показалось лицо Фанни Брахими. Я знал, что на нее можно положиться. Хотя мы с ней не так уж часто виделись с начала учебного года, потому что оба с головой ушли в занятия, каждый в свои. Она была моей верной подругой.
«Привет, Тома!»
Она сняла с носа очки. На ней были драные джинсы, ношеные конверсы и широченный не по размеру махеровый свитер. Ее глаза, всегда лучившиеся добротой, как будто померкли под густо черными обводами карандаша для бровей. Макияж яркий, как у музыкантов из группы The Cure, альбом которых как раз крутился у нее на проигрывателе.
«Привет, Фани. Нужна твоя помощь!»
Я объяснил ей ситуацию и осведомился, нет ли у нее парацетамола. Она пошла за лекарством, а я тем временем зажег газовую плиту, стоявшую у нее в комнатушке, чтобы согреть воду.
«Держи!»
Она протянула мне лекарство.
«Спасибо. Можешь заварить ей чаю?»
«Да, и сахару положу побольше, чтобы у нее не случилось обезвоживание. Сейчас все сделаю».
Я вернулся в комнату Винки. Она открыла глаза и приподняла голову над подушкой.
«На вот, выпей».
Я дал ей две таблетки.
«Ты вся горишь».
Она не бредила, но состояние ее было ужасное. Когда я спросил, зачем она мне звонила, Винка разрыдалась. Несмотря на жар, несмотря на искаженное, залитое слезами лицо, она была все такая же невероятно притягательная. От нее исходила какая-то непостижимая, неуловимая фантастическая аура. Хрустально чистый звук челесты, играющий что-то в жанре фолк начала 70-х годов.
«Тома»,
— пробормотала она.
«Что происходит?»
«Я скотина».
«Да что ты такое говоришь, черт возьми!»
Она потянулась к тумбочке и взяла какую-то штуковину, которую я сначала принял за авторучку. И лишь потом догадался, что это был тест на беременность.
«Я беременна».
Глядя на вертикальную полоску, указывающую на положительный результат теста, я вспомнил строки из письма, вызвавшие у меня отвращение.
«Мы скоро зароним семя нашей будущей семьи, и наш ребенок свяжет наши судьбы навеки. У него будет твоя ангельская улыбка и твои лучистые глаза».
«Помоги мне, Тома».
Я был так потрясен, что не соображал, какое, собственно, утешение она ждет от меня.
«Я не хотела, понимаешь, не хотела!»
— бормотала она. Я присел к ней на кровать, и, обливаясь слезами, она призналась.
«Я не виновата. Это все Алексис. Меня заставили!»
Вконец, опешив, я попросил ее повторить, и она объяснила.
«Это все Алексис. Меня заставили. Я не хотела с ним спать».
Именно так она и сказала, слово в слово. «Я не хотела с ним спать. Этот мерзавец Алексис Клеман принудил ее к тому, чего ей совсем не хотелось». Я встал с кровати полной решимости.
«Я все улажу»,
— заверил я ее, направляясь к двери.
«Скоро вернусь».
И я вышел из комнаты, столкнувшись на пороге с Фанни, державшей в руках поднос с чаем. Пока мне было невдомек, что, произнеся последнюю фразу, я дважды солгал. Во-первых, я не собирался ничего улаживать. Наоборот. Но и потом я вовсе не собирался возвращаться к Винке. Вернее, даже если бы я и вернулся, она все равно исчезла бы из моей жизни навсегда.
6.
Снегопад уже прекратился, но свинцовые тучи отбрасывали кругом мрачные тени. Низкое, будто налитое тяжестью, небо предвещало скорое наступление ночи. Меня терзали противоречивые чувства. От Винки я вышел злой и возмущенный ее признанием, хотя и в некотором смысле полной решимости.
Все вдруг встало на свои места. Алексис оказался лжецом и насильником. А я для Винки все еще кое-что дозначил, ведь именно ко мне она обратилась за помощью. У Алексиса Климана мать была немка, а отец француз. Сам он окончил университет в Гамбурге и в Сент-Экзе работал по контракту. Как учитель иностранец, он имел право на служебное жилье в небольшом здании у озера. Корпус, где жили преподаватели, стоял неподалеку, рукой подать. Чтобы добраться туда, я решил срезать дорогу и пройти через строительную площадку будущего спортивного корпуса. Каменные плиты, фундаменты, бетономешалки, кирпичные стены – все это как будто исчезло, скрывшись под толстым слоем пока еще девственно чистого снега. Улучив удобную минуту, я принялся не спеша искать себе оружие и в конце концов обратил внимание на железный прут, который рабочие оставили в ручной тележке возле кучи песка. Не скажу, что я действовал спонтанно. Во мне что-то пробудилось. Какая-то древняя первородная жестокость обуяла меня. Подобное состояние я переживал лишь один раз в жизни. Я до сих пор помню тот пьянящий воздух, одновременно леденящий и жгучий, чистый и солоноватый на вкус. Помню, как он будоражил меня. Я уже совсем не походил на измученного ученика, корпящего над задачей по математике. Я превратился в бойца, воина, храбро вышедшего на линию огня. Когда я, наконец, добрался до преподавательского корпуса, стало почти темно. Вдалеке, в мрачных водах озера, отражалось небо, переливаясь дрожащими серебристыми бликами. Днем, включая выходные, в вестибюль преподавательского общежития можно было попасть без звонка и ключа. Здесь, как и в интернате для учащихся, царили холод и тишина. Кругом не было ни души. Я решительным шагом поднялся по лестнице. Я знал, что преподаватель философии был у себя, потому что еще утром слышал, как моя мать разговаривала с ним по телефону, и он предупредил ее, что рейс до Мюнхена отменили из-за непогоды. Я постучал в дверь, за которой играло радио. Алексис Климан открыл мне, ни о чем не догадываясь.
«А, здравствуй, Тома!»
Он походил на теннисиста Седрика Пьолина, высокого брюнета с кудряшками, спускавшимися до нижней части затылка. Он был сантиметров на 10 выше меня, да и выглядел покрепче, но тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления.
«Видал, какая погодка?»
— воскликнул он.
«Надо же, а я собирался покататься на лыжах в Берхтесгадене. Уверен, снега там куда меньше, чем здесь».
В комнате было жарко. Возле двери стояла большая дорожная сумка. Из маленького радиоприемника изливался медовый голос. «Программа «Воображаемая» на сегодня закончена, но оставайтесь на «Франс Мюзик» вместе с Аленом Жербе и его джазом». Климан уже собирался пригласить меня к себе, как вдруг заметил в моей руке железный прут.
«Что это ты?»
— начал было он, вытаращив на меня глаза. Времени на раздумья и разговоры не было. Первый удар обрушился сам собой, как будто мою руку направлял кто-то другой. Удар пришелся Климану прямо в грудь. Ошеломленный учитель отшатнулся. Второй раз я шарахнул его по коленке. Он взревел от боли.
«Ты зачем ее изнасиловал, ублюдок?»
Алексис Климан попытался уцепиться за стойку, служившую перегородкой между комнатой и кухонькой, но, падая, опрокинул ее. На плиточный пол грохнулась и разбилась вдребезги стопка тарелок с бутылкой Сан-Пеллегрино, но это ничуть не умерило мой пыл. Я полностью потерял контроль над собой. Учитель лежал на полу, а я дубасил его без передышки. Удары сыпались на него методично, с поразительной силой. Я бил его то ногами, то прутом. Я представлял себе, как он насилует Винку, и это только подстегивало мои ярость и злость. Я уже не замечал Климана и не принадлежал самому себе. Мне казалось, что я совершаю нечто непоправимое, но остановиться было не в моих силах. Я превратился в смертоносный маховик, марионетку в руках демиурга-разрушителя.
«Но ведь я же не убийца!»
Это был внутренний голос. Он прозвучал в моей голове. Чуть слышно. как слабая отговорка, как последний призыв на пороге необратимости. Я вдруг отшвырнул железный прут и застыл, как вкопанный. Климан воспользовался моей нерешительностью. Собравшись силами, он вцепился мне в голень, я поскользнулся на гладкой подошве, потерял равновесие и тоже рухнул на пол. Хотя учитель был изрядно покалечен, он тотчас же оказался верхом на мне, превратившись из жертвы в хищника. Он давил на меня всем своим весом, обхватив коленями мое тело точно клещами и не давая мне пошевелиться. Я открыл рот, чтобы закричать, но Климан уже успел схватить осколок бутылки. Держась из последних сил, я увидел, как он вскинул руку, собираясь всадить в меня длинный кусок битого стекла. Время будто застыло, и я на мгновение почувствовал, как из меня уходит жизнь. Это было одно из тех мгновений, которые, кажется, длятся не одну минуту. Одно из тех мгновений, которые решают не одну судьбу. И вдруг все завертелось с бешеной скоростью. Мне на лицо хлынул поток теплой бурой крови. Тело Климана обмякло. Воспользовавшись этим, я высвободил одну руку и утер глаза. А когда разомкнул веки, то сквозь мутную пелену разглядел Максима. Он возвышался над темной кучей, в которую превратилось бесформенное тело учителя. Я разглядел его светлые волосы, куртку Челленджер, а под ней серую шерстяную кофту Тедди с нашивками из красной кожи.
7. Максиму понадобился всего лишь один удар ножом. Быстрое движение, сверкающий клинок, чуть длиннее резака, как будто слегка полоснувший Алексиса Климана по еремной вене.
«Надо вызывать врача!»
Поднимаясь, вскричал я. Но было уже поздно, и я это знал. Климан был мертв, а я весь в крови. Кровь была у меня на лице, на волосах, на свитере, на кроссовках. Я ощущал ее даже на губах и на кончике языка. Какое-то время Максим, как и я, стоял ошарашенный, обалдевший, потерянный, не в силах произнести ни слова. Впрочем, мы собирались звонить не в скорую помощь, а в полицию.
«Погоди, мой отец, наверное, еще там!»
Обретя дар речи, воскликнул он.
«Где там? У будки охранника!»
Максим выскочил из комнаты Климана, и вслед за тем я услышал, как он помчался вниз по лестнице, бросив меня рядом с трупом человека, которого мы убили. Как долго я оставался один? Минут 5? Четверть часа? Под глухим покровом тишины мне снова показалось, что время застыло. Чтобы не смотреть на мертвеца, я, помнится, прилип носом к окну. Над подернутой зыбью гладью озера теперь висела непроглядная тьма, словно кто-то повернул выключатель и вырубил отражавшийся от нее серебристый свет. Я попытался зацепиться глазами хоть за что-нибудь, но мой взгляд утопал в мерцавшей кругом снежной пелене. Уставившись в эту бездонную белизну, я думал о том, во что отныне превратилась наша жизнь, потому что отлично понимал, привычное равновесие нашей жизни только что нарушилось навсегда. Это было вовсе не похоже ни на страницу, которую можно перевернуть, ни на конец эпохи. Это было сродни адскому огню, который полыхал вовсю под снегом. Тут на лестнице послышался шум, хлопнула дверь. В комнату ворвался Франсис Бьянкардини в сопровождении своего сына и начальника стройплощадки. Отец Максима был верен себе. Всклокоченные седые волосы, кожаная парка в пятнах краски, грудь колесом и непомерно большое брюхо.
«Ну как ты, малыш?»
— спросил он, пытаясь заглянуть мне в глаза. Я был не в состоянии отвечать. Грузное тело Франсиса, казалось, заполняло всю квартиру, хотя его кошачья решительная походка совсем не вязалась с неповоротливой тушей. Франсис стал посреди комнаты и какое-то время оценивал ситуацию. Его лицо не выражало ни единого чувства, как будто он всегда знал, что этот день когда-нибудь настанет, и ему было не впервой лицезреть подобную драму.
«С этой минуты я беру все в свои руки»,
— объявил он, глядя то на Максима, то на меня.
Думаю, только услыхав его голос, бесстрастный и степенный, я, наконец, понял, что маска толстомордого фашиста, который Франсис Бьянкардини натягивал при людях, нисколько не соответствовала его истинной натуре. В эту горестную минуту стоявший передо мной здоровяк больше походил на неумолимого главаря банды. Франсис напомнил мне этакого крестного отца, и если бы он смог каким-то образом вытащить нас из этой передряги, я был бы готов тут же поклясться ему в верности.
«Здесь надо прибраться»,
— сказал он, обращаясь к Ахмеду, начальнику стройплощадки.
«Но сперва сходи-ка и достань из грузовичка брезент».
Ахмед был бледен, в его глазах читался страх. Перед тем, как исполнить указание, он, не удержавшись, спросил.
«А дальше что, хозяин?»
«Замуруем его в стену»,
— ответил Франсис, кивнув подбородком на труп.
«Какую еще стену?»
— удивился Ахмед.
«В спортзале», —